Приветствую всех, кто присоединился к нашей дружной компании. Игорь Ивановский, так меня зовут. Мы здесь на волнах радио «Спутник». Продолжаем разбираться в том, что происходит в России и в мире. Две темы обсудим в ближайшие полчаса. Для начала поговорим о Израиле и секторе Газа. Хорошая новость, я считаю. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль согласился вводить гуманитарные паузы на 4 часа на севере сектора Газа. О прекращении огня будут предупреждать за 3 часа. Причем первая 4-часовая пауза будет объявлена уже 9 ноября, то есть вот-вот. Предполагается, что это позволит доставить гуманитарные грузы в сектор Газа и освободить некоторых заложников, находящихся у движения Хамас. При этом армия обороны Израиля добавила, что речи о прекращении огня нет. Это тактические локальные паузы для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, и эти паузы будут строго ограничены во времени. Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова у нас на связи. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я вначале сказал, что это хорошая новость, а действительно ли она хорошая? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, насколько я понимаю, раньше речь шла о паузах длиной в несколько дней, а сейчас пауза длиной в несколько часов. И не получится ли так, что этого времени не хватит, чтобы привезти гуманитарные грузы и выехать обратно тем, кто их доставлял, или вывести заложников? Как вам кажется?
Ну, мне кажется, что, конечно, это очень краткие паузы, если они действительно состоятся, и о том, чтобы вывести всех заложников, или даже не только заложников, а в первую очередь, конечно, нас в России интересует судьба наших граждан, которые находятся там, и ради спасения которых предпринимаются всевозможные усилия со всех разных ведомств, и МЧС, и МИД, конечно, в первую очередь. Конечно, таких кратких пауз не хватит.
Да, таких кратких пауз не хватит. Но по поводу россиян, здесь я процитирую представителя МИД России Марии Захарова. Она сообщила в своем телеграм-канале, что эвакуации из сектора Газа ожидает около 300 несовершеннолетних россиян, которые уже месяц находятся в блокаде. И накануне посол Израиля в России Александр Бен-Цви сказал, что согласование может занять до 2 недель, что тоже вызвало справедливое возмущение Марии Захаровой. Вообще, откуда такие сроки взялись? Что за согласование? Голосование.
Ну, понимаете, в первую очередь сектор Газа и руководство дало добро на эвакуацию россиян. Но списки на эвакуацию не только россиян, но и граждан вообще всех стран, ну, граждан, которые имеют двойное гражданство, не только израильское, не только палестинское, но и других стран. Значит, сначала эти списки составляет Израиль, потом он направляет эти списки в Египет, в Министерство иностранных дел, и оттуда приходят разрешения. Ну вот, поскольку Израиль затягивает с составлением таких списков, получается 2-недельная отсрочка.
И что происходит? Ирина Евгеньевна, а Израиль, он затягивает в принципе с составлением списков заложников или только когда дело касается россиян?
Ну, посмотрите, только что было освобождено 43 украинца и еще примерно такое количество граждан Молдовии. То есть другие страны как-то, причем там речь шла не о 400 несовершеннолетних гражданах России, а о вполне взрослых людях. Значит, можно было согласовать как-то быстрее и более, ну как, более быстрыми темпами, конечно же. Ну, а в отношении россиян вот такая процедура, на мой взгляд, это недопустимо, потому что ситуация в секторе Газа, ну, ужасная просто. Вы же знаете, что медучреждения, канализация, водоснабжение, все это не работает. Нет топлива, распространяются заболевания. И, конечно, надо помогать всем людям, которые там проживают. Но в первую очередь нас, как россиян, интересует судьба наших граждан.
Ну, это, конечно, это естественно. А есть ли какие-то рычаги влияния, на ваш взгляд, на тот же Израиль?
Я думаю, что наше посольство и господин посол, господин Викторов, делает все возможное. И в Египте наши дипломаты это делают. Я думаю, что в данный момент каких-то других рычагов просто нет.
Угу. А позиция Египта по этим вопросам, она конструктивна, на ваш взгляд?
На мой взгляд, в отношении россиян она достаточно конструктивна, но списки составляет, причем не только Израиль, но и Израиль вместе с представителями Соединенных Штатов Америки. Кого выпускать, когда выпускать, ну, что тут вот, я думаю, что и так делается все возможное, и за позиции Израиля мы не можем увидеть наших граждан здесь, в Москве.
Ирина Евгеньевна, вот по поводу Соединенных Штатов Америки, как вам кажется, какова роль представителей США в том, что, ну, вроде как удалось достигнуть договоренности хотя бы вот об этих четырехчасовых паузах? Потому что, ну, раньше Нетаньяху, премьер-министр Израиля, допускал введение пауз длительностью всего в один час. Это было уже 7 ноября. Потом он проводил, ранее он проводил переговоры с Джо Байденом, потом Блинкен туда приезжал, еще кто-то. Это вот все-таки американцы надавили? Или как вы думаете?
Я думаю, да, потому что даже, понимаете, несмотря на однозначную совершенно и полную поддержку руководством США и Израиля, ну, есть определенные представители и представители даже политической элиты Соединенных Штатов, которые выступают против тех мер, которые принимает Израиль. Безусловно, то, что совершил Хамас, это подлежит осуждению, и это военное преступление на самом деле. Но реакция Израиля даже в некоторых кругах в США считается чрезмерной. И уже не обращать внимания на такую ситуацию, которая складывается в американском политикуме, уже просто очевидно невозможно. Поэтому и идет определенное давление на Израиль. Но надо посмотреть, как реально будет это организовано. Дай бог, чтобы это все действительно привело к поставкам и гуманитарной помощи, хотя господин Гутерреш называет это капли в море.
Ну да, про гуманитарную помощь тоже уже давно говорится, да. И проблемы с этим тоже возникают очень серьезные. Вот мы говорили в основном про заложников, про российских граждан, про других иностранных граждан, которые по тем или иным причинам находятся в секторе Газа. А вот по поводу доставки гуманитарных грузов, как думаете, что здесь может измениться вот за эти 4 часа, которые вроде как 9 ноября должны уже вступить в действие? Потому что, ну, вывести заложников, мне кажется, проще, чем доставить эти самые гуманитарные грузы, тем более в необходимых объемах. Да я уже даже не говорю про необходимые объемы, в минимально возможных объемах.
Хоть каких-то. Я думаю, что это будет очень трудно. И, конечно, это действительно, как сказал генеральный секретарь ООН, господин Гутерреш, это капля в море, которая по капельке будет просачиваться. Ну, будем надеяться, что даже эти капельки сохранят какие-то жизни, в первую очередь, конечно, жизни детей.
Угу. А по поводу переселения граждан с севера сектора Газа на юг сектора Газа, что вы думаете по этому поводу? Да, с одной стороны, там на юге вроде как территории не подвластны Хамасу, с другой стороны, ну это же маленький клочок земли и очень густо населенный. Куда там еще переселять-то народ?
Ну, что тут можно сказать? Мне кажется, переселять туда просто невозможно, но если это поможет на данный момент сохранить какие-то жизни, то, безусловно, хотя вы представляете, как пешком дети, женщины, старики идут, вот то, что разрешено только пешком, из севера сектора Газа на юг сектора Газа, идти только пешком. Но если это хоть как-то поможет хотя бы на какое-то время сохранить жизни, ну, будем надеяться, что это так и будет.
Ирина Евгеньевна, вот смотрите, любая пауза в вооруженном конфликте, она зависит ведь не только от одной стороны, но и от другой стороны, не только от Израиля, но и от Хамаса. Как вам кажется, Хамас будет придерживаться этих договоренностей? Потому что, ну, здесь его, как я понимаю, вообще никто не спрашивал. Израиль договорился с Америкой о том, чтобы 4 часа не стрелять, а Хамас-то, может, и не знает об этих договоренностях, или, может, будет думать использовать их в личных целях? Как вы думаете?
Ну, то, что любая пауза во время военных действий используется всеми сторонами не только для гуманитарных целей, ну, по-моему, это понятно.
Это очевидно,
Да, естественно. Но я думаю, что, конечно, ведь Хамас предложил освободить, по-моему, 12 заложников израильских на... Вот достаточно серьезное прекращение, ну хоть какое-то на день огня. Но тут Израиль не согласился, настаивая на освобождении всех заложников. Понимаете, в этом конфликте нет правых и нет неправых. Обе стороны неправы, обе, безусловно. Ну вот, по-моему, правильно сейчас хоть какие-то раздаются, кроме резолюции ООН, какие-то призывы из Парижа раздаются, чтобы хоть как-то прекратить хоть на какое-то время убийство, такое массовое убийство. И израильтян, и они же тоже страдают. Я не хочу сказать, что только Израиль не прав. И Хамас не прав, и Израиль не прав. Но надо добиться сохранения жизни одной и другой стороны.
Да, тут у каждого своя правда, у каждого свои преступления. И, конечно, очень плохо, что страдают мирные граждане, и что особенно ужасно страдают дети.
Дети, да, это очень трудно пережить.
Ирина Евгеньевна, как вы думаете, ну, получится что-то с этими четырехчасовыми паузами? Ну, удастся хоть кого-то вывести, или вот так все и замнется, и конфликт только выйдет на другой уровень?
Ну, я надеюсь, что хоть как-то кто-то, чья-то жизнь будет сохранена. И в первую очередь, конечно, жизнь наших соотечественников. Это меня больше всего. И детей. 400 детей несовершеннолетних. Ну, и вот они ждут в ужасных условиях. Там ведь это тоже переход вот в этом пропускном пункте на границе Египта, Рафах и Израиля. То там, понимаете... Очень трудно туда добраться, там все это не так просто. Это нам кажется, сидя здесь, в Москве, в спокойствии, что это просто. Это не просто. Но мы будем надеяться, а я уверена, что наши дипломаты делают все возможное и невозможное для того, чтобы облегчить жизнь наших соотечественников.
Дай Бог. Будем надеяться вместе с вами. Спасибо большое. Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова была у нас на связи.